Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 5 июня, понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии «Радио Свобода» Полина Ольденбург.
И Олег Винокуров. Ну а для того, чтобы убедиться в том, что час действительно начался, вы должны прослушать выпуск новостей. Его для вас сегодня подготовила Вероника Кульганик.
«Радио Свобода. Новости».
Вначале коротко о главных новостях. МИД России пока не располагает какой-либо информации о судьбе похищенных в Ираке в субботу российских дипломатах. В Петропавловске-Камчатском более 150 рыбаков проводят бессрочную акцию протеста. Госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что угроза Тегерана спровоцировать нефтяной кризис прежде всего навредит экономике самого Ирана. Судьба 4 российских дипломатов, похищенных в субботу в Багдаде, остается неизвестной. Как сообщил Интерфаксу консул России в Ираке Александр Полипов, никакой информации о местонахождении дипломатов пока нет. МИД России активно сотрудничает с властями Ирака, силами коалиции и иракскими политиками для скорейшего освобождения заложников. С требованием немедленно освободить заложников выступила Организация Объединенных Наций, говорит постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин.
Я думаю, что заявление одного из самых авторитетных международных органов должно еще раз продемонстрировать всем тем, кто занимается такими вещами, что они выступают против всего международного сообщества. Мы, конечно, все надеемся на то, что заложники будут освобождены.
Сказал постоянный представитель России при ООН. В Ираке в воскресенье жертвами актов насилия стали более 40 человек. В Якутии, в поселке Витим, свыше 100 домов подтоплено в результате подъема воды в реке Лена. Эвакуированы 70 человек. Вода в Лене, превысив критическую отметку более чем на метр, продолжает подниматься. В зоне подтопления оказались свыше 4 тысяч человек. Специалисты МЧС полагают, что река вышла из берегов в результате неконтролируемого сброса воды Мумаканской ГЭС в Иркутской области. Руководство станции заявляет о невозможности ограничить сброс из-за угрозы разрушения плотины. На центральной площади Петропавловска-Камчатского более 150 рыбаков разбили палаточный лагерь, протестуя против незаконного, по их мнению, распределения квот на вылов рыбы. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» в Петропавловске Гузель Латыпова.
Свой майдан, правда, не оранжевый, а лососевый, появился на Камчатке. С утра в понедельник на главной площади полуострова установлено несколько палаток, в которых рыбаки крупнейших предприятий региона намерены ждать отставки губернатора Михаила Машковцева. Рыбацкие профсоюзы обвиняют его в несправедливом разделении квот на вылов лосося. 39 предприятий области остались без работы. Власти Петропавловска санкционировали проведение этой акции протеста. Сейчас в рыбацких коллективах идет сбор подписей под письмом к депутатам с требованием обратиться к президенту страны с предложением отправить Михаила Машковцева в отставку. Уже не первый год идет борьба между областными властями и коллективами самых крупных рыбопромышленных компаний Камчатки. Рыбаки обвиняют власти в том, что все лучшие промысловые участки и квоты на вылов рыбы отдаются фирмам-однодневкам. В областной администрации, в свою очередь, заявляют, что все вопросы о распределении между рыбопромышленниками лимитов на промысел лосося проводятся в соответствии с законодательством. Гузель Латыпова, Петропавловск, Камчатский, для Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что угроза Тегерана спровоцировать нефтяной кризис прежде всего навредит экономике самого Ирана. По словам Райс, поставки нефти являются основной статьей дохода иранского бюджета. Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил в воскресенье, что если США решат нанести по его стране удар, то в ответ Иран помешает доставке нефти из региона, блокировав проход танкеров через Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Индийским океаном.
Примите ошибочные шаги в отношении Ирана. Определенно, вслед за этим в серьезной опасности окажется доставка нефти из нашего региона.
Сказал Хаменеи. В Багдаде сегодня состоится 32-е заседание суда над Саддамом Хусейном. Суд продолжит опрос свидетелей защиты. Бывший иракский диктатор и 7 его ближайших соратников обвиняются в преступлениях против человечности. В частности, в массовом убийстве шиитов в деревне Дуджал в 1982 году. По данным следствия, расправа была совершена по прямому приказу Саддама Хусейна. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт назвал мирный диалог с палестинцами приоритетом своей политики. Выступая в Египте после переговоров с президентом этой страны Хосни Мубараком, Ольмерт сообщил.
Израиль привержен плану мирного урегулирования «Дорожная карта» и поддерживает диалог с избранным главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Моя цель – использовать все средства для продолжения и развития этого диалога. Я намерен встретиться с Махмудом Аббасом, чтобы сдвинуть с мертвой точки процесс мирного урегулирования.
Сказал израильский премьер.
Радио «Свобода». Новости.
В Бухаресте сегодня открывается Черноморский форум диалога и партнерства. Президенты Румынии, Украины, Молдавии, Грузии, Армении и Азербайджана обсудят проблему энергетической безопасности, в частности, альтернативные поставки энергоносителей из Азии в Европу. Накануне форума в Бухаресте состоялась встреча президентов Армении и Азербайджана Роберта Кочаряна и Ильхама Алиева по проблеме Нагорного Карабаха. На переговорах присутствовали международные посредники. Представитель США Стивен Манн сообщил нашему радио, что встреча прошла в дружественной атмосфере. В Москве сегодня пройдут переговоры об условиях поставок российского газа в Молдавию. Молдавская делегация, несмотря на всю сложность переговоров с «Газпромом», надеется на подписание окончательного контракта, заявил премьер-министр Молдавии Василий Тарлев. В конце прошлого года «Газпром» предложил Кишиневу получать российский газ по двойной цене – $160 за 1000 кубометров. В ходе переговоров был достигнут компромисс. До 1 июля газ будет поставляться по цене $110 за 1000 кубометров. Задолженность Молдавии за поставки российского газа составляет около $800 миллионов. В Московском окружном военном суде сегодня начнутся прения сторон по уголовному делу о коррупции в правоохранительных органах. На скамье подсудимых генерал МЧС Владимир Ганеев и 6 сотрудников Московского уголовного розыска. Они обвиняются в организации преступного сообщества с использованием служебного положения. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо, Вероника. Этим утром с новостями нас знакомит Вероника Кульганик.
Что касается погоды, на европейскую территорию России приходит южный циклон, который не скупится на дожди с грозами и порывистым ветром. Он совершит мощный марш-бросок от Черного моря в центральной области и сулит перемены в погоде везде. В Москве и Московской области сегодня днем облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, грозы. Температура 26-28, по области 24-29 тепла. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня днем 15-17 тепла, местами кратковременный дождь.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Один пункт обвинения с американских военных снят. Общественность Петербурга против новой автомагистрали. Лучшие киноэкранизации всех времен.
Вот лишь некоторые темы нашего ближайшего часа. Ну а главная тема – это 59-й Всемирный газетный конгресс и также 13-й форум редакторов международный, которые проходят в эти дни в Москве. Вот в связи с этим мы и решили поинтересоваться, собственно, читаете ли вы газеты. Если читаете, то какие и почему?
Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода», обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
Ну а теперь к другим темам. Прежде обратим свой взор на США, где проходит расследование действий американских военнослужащих в Ираке. Там расследуются 3 эпизода возможного жестокого обращения с гражданскими лицами. И вот военное командование США установило, что в одном из этих эпизодов американские военнослужащие не превышали своих полномочий. Рассказывает нам наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Согласно результатам расследования, утверждение об умышленном убийстве американскими морскими пехотинцами группы мирных граждан 15 марта в городе Исхаки к северу от Багдада не соответствует действительности. Об этом сообщил на пресс-конференции официальный представитель многонациональных сил в Ираке генерал-майор Уильям Колдуэлл. Расследование пришло к выводу, что этот бой, видимо, сопровождался сопутствующими жертвами в количестве до 9 человек. Рухнувшие стены и тяжелые обломки не позволили определить точное число погибших. Утверждение о том, что наши военнослужащие казнили семью, жившую в этом доме, а затем якобы в целях сокрытия преступления направили на него удар с воздуха, абсолютно ложное. Расследование установило, что руководство подразделения следовало правилам ведения боя и должным образом использовало силу до тех пор, пока угроза не была устранена. Осада дома, как утверждает американское командование, проводилась потому, что в нем укрывались террористы. В материалах дознания говорится, что в числе погибших в этом бою были обнаружены тела по меньшей мере двух иракских боевиков. Расследование было проведено после рапорта иракской полиции о гибели 11 человек, а также после опубликования видеоматериалов телевидения BBC и агентства Associated Press. В субботу брат одного из иракцев, погибших в Исхаке, отверг заключение американской стороны и потребовал независимого расследования. Между тем продолжается расследование еще по меньшей мере двух дел, связанных с обвинением американских военных в убийствах безоружных иракцев. Семеро морских пехотинцев и один военный моряк взяты под стражу по подозрению в сговоре и похищении человека, убитого в апреле в деревне Хамандия. Что же касается самого громкого в эти дни дела о гибели 24 иракцев в Хадите в ноябре прошлого года, то уголовное расследование по нему, по сведениям источников в Пентагоне, займет от 6 до 8 недель. Законодатели Соединенных Штатов с тревогой встретили серию обвинений американских военных в Ираке в злоупотреблениях. Глава комитета по вооружениям Палаты представителей Конгресса, республиканец Данкан Хантер, озадачен дискредитацией армии США в глазах общественного мнения. Чрезвычайно важно понимать контекст произошедшего в Хадите. В Ираке и Афганистане находится почти миллион американских военнослужащих. Будет ужасно, если то, что произошло с одним подразделением в одном городе в один день, станет лицом американской армии, и всех наших ребят по возвращении домой будут упрекать в убийствах мирных граждан. А между тем они привили от болезней тысячи иракских детей, строят в Ираке школы и водопровод. Они очень много сделали для этой страны. Член комитета Нижней палаты по вооружениям демократка Эллен Тошер считает, что все происходящее указывает на необходимость вывода американских боевых подразделений из Ирака. Нам надо быть готовыми уйти оттуда. Настало время, когда новому иракскому правительству следует начать защищать свою страну. Это правительство должно разработать четкий план быстрой передачи функций от наших войск иракским войскам. И пусть наши военнослужащие целыми и невредимыми возвращаются домой. Американское командование в Ираке выступило с заявлением, согласно которому военнослужащие США в течение ближайшего месяца пройдут курс этичного обращения с мирным населением. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
6:12 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. В Петербурге общественность обеспокоена планами проложить высокоскоростную магистраль через зеленую зону, вплотную примыкающую к уникальному природному комплексу Юнтоловскому заказнику. По мнению жителей Приморского района города, объединившихся в общественную организацию «Сохраним Юнтолово», строительство магистрали губительно скажется на состоянии заказника и на экологической обстановке в районе в целом. Пытаясь спасти заказник, жители организовывают круглые столы, на которые приглашают представителей власти, дирекции по строительству и общественность, рассказывает Татьяна Вольская.
Построить западный скоростной диаметр предполагается к 2010 году. Важность этой трассы объясняется тем, что она должна разгрузить город от потока машин, стать частью 9-го международного транспортного коридора и связать большой морской порт Петербурга с Прибалтикой и Скандинавией. Стоимость проекта оценивается более чем в 2 миллиарда долларов. Дорога будет строиться в 3 этапа. Первый участок начали строить уже в сентябре прошлого года. Именно он обеспечит вывод грузового транспорта из района Большого морского порта и разгрузит магистрали на юге Петербурга. Строительство западного скоростного диаметра вызвало протесты жителей нескольких районов города, в том числе Приморского, поскольку дорога должна пройти по зеленой зоне, отделяющих жилые кварталы от уникального юнтоловского заказника. Депутат Законодательного собрания Петербурга, председатель комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам Михаил Амосов считает, что дорога заказнику не повредит.
Трасса западного скоростного диаметра, как она мыслится по существующему генеральному плану, проходит по территории буферной зоны на некотором отдалении от существующей жилой застройки, дальше, чем это предполагалось по первоначальным разработкам. Для меня было очень важно, чтобы проектировщики генерального плана запроектировали буферную зону между северной частью Юнтовского заказника и трассой западного скоростного диаметра. И эта зона запланирована.
Жители Приморского района, объединившиеся в общественную организацию «Сохраним Юнталово», уверены, что дорога сильно ухудшит экологическую обстановку в районе. Резкое неприятие вызывает строительство и у жителей Дачного, говорит кандидат технических наук Анатолий Безруков.
С Дачного проспекта весь транспорт направляется на кольцевую, на предпортовую и на западный скоростной диаметр через узкое горло Дачного проспекта. Мы с этим категорически не согласны. Именно это приводит к тому, что здесь транспортный поток по проекту будет составлять 113 тысяч автомобилей в сутки.
Представитель закрытого акционерного общества «Западный скоростной диаметр» Леонид Курганский высказаться не пожелал.
Но это очень сложно сказать сейчас в двух словах. Не уполномочен.
Все знают, что транспортную ситуацию в городе улучшать нужно, но жители нескольких районов считают, что этого нельзя делать за счет качества жизни части горожан. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сейчас в Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Судьба четверых российских дипломатов, похищенных в субботу в Багдаде, остается неизвестной. В Якутии в поселке Витим свыше 100 домов потоплены в результате подъема воды в реке Лена. Эвакуированы 70 человек. В Назране в воскресенье обстрелян автомобиль, в котором ехали пограничники. Погибли двое военнослужащих, еще один получил ранение. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио «Свобода» через 15 минут.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода смотрим телевизор. Доверяют ли зрители новостям, информационные стандарты и правила профессии? Это главная тема программы. В гостях ведущий программы «Вести недели» Сергей Брилев и обозреватель газеты «Коммерсант» Наталья Геворкян. Ведет программу Анна Качкаева. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас мы поговорим о спорте. Главная тема, конечно же, это футбол. До начала чемпионата мира остается совсем немного времени. Ну, в пятницу он начинается, как известно. Сборные готовятся. Вот вчера очередные прошли матчи с участием 7 команд, которым предстоит выступить на чемпионате мира. В двух парах они между собой встречались. Вот два матча: Нидерланды-Австралия. Здесь ничья 1-1. И Южная Корея проиграла Гане 1-3. Кроме того, Япония нанесла поражение Мальте 1-0. Кот-д'Ивуар крупно выиграл у Словении 3-0. Ну а еще крупнее выиграли, естественно, бразильцы у соперников из Новой Зеландии 4-0. Крупный счет был зафиксирован и в Португалии в финальном матче молодежного чемпионата Европы. Финал там прошел вчера, и встречались сборные Нидерландов и Украины, которые, как известно, из одной группы вышли. В группе украинцы победили 2-1, ну а на сей раз голландцам удалось взять убедительный реванш 3-0, и сборная Голландии впервые стала победителем молодежного чемпионата Европы. Ну и о теннисе поговорим. Вчера в одиночных разрядах открытого чемпионата Франции, проходящего в Париже, игрались матчи. Ну, сперва у мужчин вот были доиграны два матча еще третьего круга. Француз Гаэль Монфис победил американца Джеймса Блейка, а хорват Иван Любичич аргентинца Хуана Монако. А потом уже первые матчи 1/8 финала состоялись. Швейцарец Роджер Федерер выиграл у чеха Томаса Бердыха. Аргентинец Давид Нолбандян у своего соотечественника Мартина Васали Аргелью. Россиянин Николай Давыденко еще у одного аргентинца Гастона Гаудио и хорват Марио Анчич у испанца Томми Робредо. Таким образом, вот две четвертьфинальных пары уже известны. Федерер играет с Анчичем, а Давыденко с Нолбандяном. Что касается женщин, то у них вся программа 1/8 финала, ну, почти вся завершена. Чешка Николь Вайдишева, бельгийка Ким Клейстерс, россиянка Динара Сафина, выбившая, кстати, свою соотечественницу Марию Шарапову. Еще одна представительница Бельгии Жустина Нена
В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, К сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Развивающихся стран финансовые рынки переоценены. И действительно может начаться серьезная корректировка.
В том числе и России.
Разумеется, падение цен на нефть и падение цен на природные ресурсы, если оно произойдет, или даже их стабилизация, отрицательно отразится. Кроме того, Россия, как все маленькие рынки, в смысле финансовой величины в мировом портфеле акций, отражает движение потоков капитала. Когда рынки падают в Соединенных Штатах, и крупные инвесторы, такие как пенсионные фонды, взаимные фонды, уходят из акций, то немедленно они, естественно, уходят из акций развивающихся стран и из таких стран, как Россия. То есть каждый раз, когда идет движение вниз, то Россия на вершине списка того, откуда будут деньги уходить.
О том, с чем придется столкнуться новому министру финансов США, я говорил с профессором Гуверовского института Михаилом Бернштамом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 5 июня, понедельник. У микрофона
Полина Ольденбург
и Олег Винокуров. А темы наши ближайшие таковы.
Лучшие киноэкранизации всех времен. Москва принимает газетчиков.
Вот эта тема про газетчиков является для нас сегодня главной, в связи с чем мы и спрашиваем вас, какие газеты вы читаете и почему ваши сообщения, которые вы будете присылать нам на пейджер, по ходу программы будем читать.
А также мы приносим свои извинения за временное отсутствие в эфире. Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Правосудие». Что такое ТСЖ? Как создать товарищество собственников жилья? Как членам ТСЖ защищать свои права? На этот вопрос отвечают эксперты в студии «Радио Свобода», адвокат, руководитель бюро «Правовая защита» Артем Сидоров и адвокат этого же бюро Антон Ежов. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Судьба четырех российских дипломатов, похищенных в субботу в Багдаде, остается неизвестной. Власти Ирака предпринимают активные усилия для освобождения взятых в заложники сотрудников посольства России. На центральной площади Петропавловска-Камчатского более 150 рыбаков разбили палаточный лагерь, протестуя против незаконного, по их мнению, распределения квот на вылов лосося. Акция объявлена бессрочной. Идет сбор подписей за отставку губернатора Михаила Машковцева, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Московском окружном военном суде сегодня начнутся прения сторон по уголовному делу о коррупции в правоохранительных органах. На скамье подсудимых генерал МЧС Владимир Ганеев и 6 сотрудников московского уголовного розыска. Иран угрожает спровоцировать нефтяной кризис в случае силовых действий против него со стороны США. Духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи заявил в воскресенье, что если США решат нанести по его стране удар, то в ответ Иран помешает доставке нефти из региона. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт назвал мирный диалог с палестинцами приоритетом своей политики. Ольмерт сообщил, что в скором времени встретится с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. В Багдаде сегодня состоится очередное заседание суда над Саддамом Хусейном. Суд продолжит опрос свидетелей защиты. Бывший иракский диктатор и 7 его ближайших соратников обвиняются в преступлениях против человечности. В Бухаресте сегодня открывается Черноморский форум диалога и партнерства. Президенты Румынии, Украины, Молдавии, Грузии, Армении и Азербайджана обсудят проблему энергетической безопасности, в частности, альтернативные поставки энергоносителей из Азии в Европу. Россия завершила ротацию миротворческого контингента в зону грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликта. В Якутии поселке Витим свыше 100 домов потоплено в результате подъема воды на реке Лена.
И о погоде. На европейскую территорию России приходит южный циклон, который не скупится на дожди с грозами и порывистым ветром. Он совершит мощный марш-бросок от Черного моря в центральные области и сулит перемены в погоде везде. В Москве и Московской области сегодня днем облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, температура 26-28, по области 24-29 тепла. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, с порывами до 12-17 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня днем 15-17, местами кратковременный дождь.
6:33 московское время. Вы слушаете «Время свободы». И мы переходим к нашей главной теме. В Москве открывается 59-й Всемирный газетный конгресс. В нем участвуют порядка 1700 издателей и журналистов из 101 страны мира. Обмениваются вопросами по самому широкому кругу профессиональных вопросов. Так вот, что интересно, Россия впервые была выбрана страной проведения этого конгресса, что побудило некоторых наблюдателей высказывать сомнения, не окажется ли сам факт проведения этого конгресса в Москве чем-то вроде поощрения российским властям, и будет ли ситуация со свободой слова в России достаточно объективно представлена иностранным коллегам. Есть ли у подобных сомнений основания? Рассказывает Елена Рыковцева.
Конгресс начался с дискуссии под названием «Российские средства массовой информации от диктатуры к демократии». Докладчиками от России на этом круглом столе были Николай Сванидзе, журналист государственного телевидения и член Общественной палаты, главным образом сформированный президентом, Петр Годлевский, генеральный директор газеты «Известия», не так давно купленный «Газпромом» по прямому указанию властей и тут же сменивший ориентацию на прокремлевскую, а также Юрий Пургин, генеральный директор издательского дома «Алтапресс», хорошо знающий ситуацию в регионах, но который никогда не был экспертом по вопросам контроля Кремля над телевизионными каналами или газетами федерального уровня. И эта тема просто ушла. Главным образом за отношение к прессе ругали местных чиновников, а разговор о цензуре на главных каналах Николай Сванидзе подменил сетованиями на заявки трудящихся, мол, народу надоел плюрализм, да и вообще снижается интерес людей к серьезной проблематики. Ему подавай развлекаловку. Петр Годлевский на вопрос о том, как изменилась позиция «Известий» после того, как газету купил «Газпром», ответил по-простому. «Газпром не покупал «Известия». Газетой владеет компания «Газпром Медиа». Ему никто не возражал. А знающие люди просто хохотали. Ведь достаточно поднять последний отчет компании «Газпром», чтобы убедиться, что «Газпром Медиа» принадлежит компании «Элион», целиком подконтрольной «Газпрому». Еще смешнее Годлевский отвечал на вопрос, как получилось, что в руководство газеты «Известия» пришел человек из руководства «Единой России». Переходы из одной организации в другую присущи многим странам. Такой был ответ. Сегодня утром Конгресс откроется уже торжественно в Кремлевском дворце. Выступит президент Всемирной газетной ассоциации, хозяйки Конгресса, выступит президент Российской Федерации. Но прогнозы по поводу этого доклада тоже весьма скептические. Послушаем Олега Панфилова, руководителя Центра экстремальной журналистики.
Президент Путин наверняка будет говорить всякие красивые слова о свободе слова, о развитии демократии, о том, что в России СМИ являются независимыми и свободными. На практике все происходит совершенно по-другому, и поскольку президент Путин говорит эти слова уже последние 5-6 лет, а ситуация только ухудшается.
Через несколько часов мы узнаем, о чем действительно скажет президент мировой прессе, но, скорее всего, он будет говорить очень близко к тексту Олега Панфилова, который только что прозвучал. Елена Рыковцева, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Какие газеты вы читаете и почему? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков обратился к жителям Москвы.
Я читаю газету «Коммерсант», потому что читает ее мой муж. А больше я... Нет, я не выписываю. Телевидение я почти не смотрю. Ну, верю газете, да. Еще какая-то «Ять» есть. Вот там Борис Березовский. Вот это я верю.
Газеты? Газеты не читаю, честно. Во-первых, не особо много свободного времени, чтобы читать газеты. Ну да, иногда в метро бывает. Но это не газеты, как и документация по работе.
Да ни хоккей не читаю. В основном, если газеты, то эти кроссворды, сканворды. Ну, бездарья просто.
Читаю «Московский комсомолец», потому что там много всего интересного. «Собеседник» читаю, потому что мне его бесплатно дают. Читаю «Газета», так называется «Газета», потому что тоже бесплатно мне дают. Читаю «Специнфо», потому что мне просто интересно. Значит, что? Спорт, анекдоты, события, которые происходят, так сказать, местного, московского уровня и глобального по России и в мире, что творится.
«Вечерку», потому что совсем уж одичаешь, если ее не выписывать. «Вечернюю Москву». Да, я ее выписываю. Ну, что там читаю? Обязательно все, что касается в московском правительстве, какие изменения. Вот это. Потом жду программу телевизионную, она там по четвергам бывает.
Да и так я случайно и определенно не могу сказать. Выписываю «Московский комсомолец». Так нравится, с детства это происходит.
Я читаю все, что развивает. Меньше по политике и больше информации. Ну, вот этот вот «Алфавит», ну, «Мир новостей», «Московский комсомолец», «МК», все такое прочее.
Я газет не читаю. Ну, просто не читаю, да и все.
Всю жизнь труд и аргументы, факты. Как-то я к ним привыкла и без них не мыслю. Я выписываю, а дополнительное время, то я покупаю что-нибудь новое. В газете, как всегда, переверну последнее. Гороскоп, а потом сразу первую. И все подряд.
Так, москвичи и гости российской столицы отвечают на вопрос, какие газеты вы читаете и почему. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Мы приносим вам извинения за то, что периодически пропадаем из эфира. Как нам говорят, связано это с грозой ужасной, которая где-то в окрестностях нашей радиостанции, видимо, обретается. Мы, правда, этого не видим, поскольку стекол у нас нет, окон. Но, тем не менее, извинения свои все равно считаем необходимым принести.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 6:39. Продолжит программа «Панорама культурных событий».
Читатели британской газеты «Гардиан» назвали лучшие киноэкранизации всех времен. На первом месте фильм «Убить пересмешника», снятый в 1962 году Робертом Маллиганом по одноименному роману писательницы Харпер Ли. Второе место у «Полета над гнездом кукушки», киноверсии Милоша Формана, романа Кена Кизи. Третье у «Бегущего по лезвию бритвы», фильма Ридли Скотта, сделанного по мотивам повести Филиппа Дика «Снятся ли андроидам электроовцы». Четвертая и пятая позиции оказались, соответственно, у «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы по одноименному роману Марио Пьюза и «Остатка дня» Джеймса Айвори, снятого по книге «Кадзуо Исигуро». Президент Франции наградил различными степенями Ордена Почетного Легиона большую группу деятелей культуры. Среди награжденных – актер Жан Рено, снявшийся в фильме «Код да Винчи». Рено удостоен степени офицера ордена. Ливон Саян, продюсер певца Шарля Азнавура, также возведен в степень офицера ордена. Награды он удостоен за неустанную пропаганду французской песни и французской оперы. Среди награжденных певица Нана Мускури. Известный французский пианист Жильбер Монтанье удостоен степени рыцаря ордена как за музыкальный талант, так и за неустанную борьбу против всех форм дискриминации и помощь инвалидам. Рояль Сергея Рахманинова обнаружен в Нью-Йорке в Барт-Холл, общежитии медицинской школы Колумбийского университета в районе Вашингтон-Хайтс. О существовании инструмента, принадлежавшего великому русскому композитору, знали только сотрудники медшколы и занимавшиеся музыкой студенты. Инструмент марки Steinway D номер 261324 был привезен в общежитие в 1931 году, когда Сергей Рахманинов проходил лечение в университетской клинике. Студенты-медики и профессора Колумбийского университета используют рояль во время ежегодных оркестровых концертов и постановок. По словам Марка Дикштейна, пианиста и ассистента профессора клинической анестезиологии, рояль звучит роскошно, у него огромный звук, это поразительный инструмент. Аукционный дом «Сотбис» опубликовал результаты первого в своей истории отдельного аукциона русских книг, рукописей, географических карт и фотографий. Лотом номер один стала коллекция снимков фотографа Евгения Халдея, начинавшего в 1939 году в фотохронике «ТАСС». Анонимный покупатель приобрел фотографии за 117 тысяч фунтов стерлингов. Снимки Евгения Халдея стали таким же символом Великой Отечественной войны, как «Голос Левитана», «Стихи Симонова» или «Кинохроника Кармена». Халдей присутствовал при взятии Берлина, на параде Победы в Москве и на Нюрнбергском процессе. В коллекцию на Сотбис вошли кадры «Флаг над Рейхстагом», «Большая тройка», «Поверженные знамена на Красной площади» и фото 1942 года самого автора в шлеме военного летчика.
Выпуск «Панорамы культурных событий» подготовил Ярослав Шимов.
Шесть часов 42 минуты в Москве. Продолжит программу обзор региональной печати. Арест губернатора Ненецкого автономного округа. Эту тему обсуждали газеты Архангельска. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Владимиру Ануфриеву.
Центральной темой публикации ведущих архангельских газет остается арест в Архангельске губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова. Так, наиболее влиятельная ежедневная газета Архангельской области «Правда Севера» поместила большое интервью с новым прокурором области Владимиром Бакуном, который утверждает, что уголовное дело Баринова появилось не вдруг. По его оценке, в 2001 году дело, в котором фигурировал Баринов, тогда работавший гендиректором компании «Архангельск геолдобыча», было прекращено по амнистии абсолютно незаконно. Наталкивает прокурора на определенные размышления и тот факт, что следователь, закрывший дело Баринова, вскоре стал работать юрисконсультом «Архангельск геолдобычи». Прокурор Архангельской области также заявил «Правде Севера», что область ожидает ряд новых громких дел. Цитирую. «Борьба с коррупцией, конечно, здесь велась и раньше, но формально. В результате чиновники, в первую очередь, настолько взорвались, что это уже подрывает авторитет власти, мешает экономическому развитию страны», приводит слова прокурора «Правда Севера». Общественно-политический еженедельник «Правда Северо-Запада» также обратился к делу Баринова и считает показной истерией, развернутой в регионе пиар-акцию «Свободу Баринову». В политкругах считают, что подписавшие письма в защиту ненецкого губернатора – это те, кто в свое время спонсировался бариновской архангельск-геолдобычей. Еженедельник подметил, что среди региональных подписантов нет первого и даже второго эшелона политической и бизнес-элиты. Непонятно, на что рассчитывают организаторы. На то, что президент вмешается и Баринова отпустят. Скорее всего, добьются обратного. Вся эта кампания будет только стимулировать следователей Генпрокуратуры. Теперь уж точно доказать вину Баринова для них будет честью мундира, делает вывод «Правда Северо-Запада». Городская ежедневная газета «Архангельск» сообщает о любопытной коллизии, которая возникла на сессии областного собрания при утверждении границ территорий муниципальных образований. В Велигодском районе одна половина поселка Широкий Прилуг оказалась на территории Архангельской области, а вторая – в границах республики Коми. Для того, чтобы жители поселка воссоединились на одной территории, необходимо решение на федеральном уровне. При этом республика Коми не против передачи части поселка Архангельской области, успокаивает своих читателей газета «Архангельск». Для радио «Свобода» Владимир Ануфриев, Архангельск.
Сейчас в Москве без четверти семь на волнах радио «Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода» новости.
На центральной площади Петропавловска-Камчатского более 150 рыбаков разбили палаточный лагерь, протестуя против незаконного, по их мнению, распределения квот на вылов лосося. В Московском окружном военном суде сегодня начнутся прения сторон по уголовному делу о коррупции в правоохранительных органах. Иран угрожает спровоцировать нефтяной кризис в случае силовых действий против него со стороны США. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Московское время 6 часов 46 минут. На волнах «Радио Свобода» экономический обзор.
Немецкая Volkswagen, крупнейшая автомобильная компания Европы, подписала соглашение о строительстве в Калуге автосборочного завода. Проект оценивается в 370 миллионов евро. На первом этапе, со второй половины 2008 года, Volkswagen начнет здесь сборку автомобилей Skoda Octavia, которые будут продаваться в России. Центральный банк России отменяет с 1 июля, на полгода раньше, чем планировалось, все требования о резервировании части средств, а также об использовании специальных счетов при проведении отдельных видов валютных операций. Новый закон о валютном регулировании, вступивший в силу в 2005 году, сохранялось ограничение до 1 января 2007 года. Американская General Motors, крупнейшая автомобильная компания мира, в июне начнет строительство своего автосборочного завода под Санкт-Петербургом. В том же районе, где уже строит свой завод, японская Toyota, заявил министр экономического развития и торговли России Герман Греф. По его словам, на заводе будет налажена сборка трех моделей, однако пока не сообщается, каких именно. Новым министром финансов Соединенных Штатов назначен Генри Полсон, руководитель одного из крупнейших в мире инвестиционных банков – Goldman Sachs. Кандидатура министра финансов США по представлению президента подлежит утверждению Конгрессом. Нью-Йоркская фондовая биржа, крупнейшая в мире, и европейская Euronext, объединяющая фондовые биржи в Париже, Амстердаме, Брюсселе, Лиссабоне и одну из бирж в Лондоне, объявили о предстоящем объединении. Ранее о намерении купить Euronext неоднократно заявляла немецкая компания Deutsche Börse, владеющая фондовой биржей во Франкфурте, но в итоге получила отказ. Соединенные Штаты и Вьетнам подписали торговые соглашения, которые открывают Вьетнаму путь во Всемирную торговую организацию. Кроме того, США отказываются от квотирования импорта из Вьетнама текстиля и одежды, а Вьетнам, в свою очередь, открывает внутренний рынок для продукции американских компаний. В Сеуле вынесен приговор основателю и бывшему руководителю южнокорейского финансово-промышленного конгломерата Дэу. 69-летний Ким Учун признан виновным в финансовых махинациях и хищении крупных сумм, за что приговорен судом к 10 годам тюрьмы. Кроме того, ему предстоит выплатить в виде штрафов и компенсации более 30 миллиардов долларов. В 99 году, после банкротства Дэу, основатель компании эмигрировал, однако летом прошлого года вернулся в Сеул, чтобы предстать перед правосудием.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 5 июня, составляет 26 рублей 88 копеек за доллар США и 34 рубля 43 копейки за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит доллар 29 центов.
6:49 московское время. Вы слушаете программу «Время свободы». И, конечно же, не забыли, что сегодня 5 июня.
В этот день в эфире «Свободы».
В 1957 году русский инженер-эмигрант Владимир Зворыкин сделал очередное изобретение. 5 июня 1957 года «Радио Свобода» посвятило ему передачу. Ее ведет композитор Владимир Дукельский.
На днях в Нью-Йорке состоялась конференция, посвященная вопросам медицины. На конференцию съехались не только врачи, но биологи, биофизики, биохимики. В зале, где собрались ученые, был поставлен телевизор, на экране которого показывались цветные изображения. У телевизора стоял высокий и широкоплечий человек в очках. По-английски, но с русским акцентом он сказал:
«Мы не специалисты в области биологии. Мы инженеры. Мы знаем, что нами сконструирован инструмент, посредством которого в области электроники можно делать то, что до сих пор казалось невозможным. Вам, научно-исследовательским работникам биологии и медицины, предстоит определить, насколько этот инструмент полезен в медицине».
Так профессор Владимир Зворыкин говорил на конференции деятелей медицинской науки, состоявшейся в Нью-Йорке 27 мая. В этот день он продемонстрировал свое новое изобретение – ультрафиолетовый телевизионный микроскоп, передающий цветные изображения. При помощи этого инструмента человек впервые в истории медицины получает возможность видеть на экране в подлинных красках то, что происходит в клеточках его тела. Ученые на конференции единодушно заявили, что микроскоп Зворыкина открывает новые перспективы как в медицине, так и в биологии. Давайте познакомимся с изобретателем. Владимир Кузьмич Зворыкин родом из Мурома. Скоро, 30 июля, он будет праздновать день рождения. Ему исполнится 68 лет. Незадолго до Первой мировой войны он окончил Петербургский технологический институт. Там он занимался в лаборатории профессора Бориса Розинга. Потом Зворыкин продолжал образование в знаменитом Коллеж де Франс в Париже. После октября 1917 года не вернулся на родину. В 1919 году Владимир Кузьмич переехал в Америку. Там он продолжил работу в области радиотехники и телевидения. В 1923 году в городе Питтсбурге профессор Зворыкин устроил первое телевизионное представление для служащих фирмы Вестингауза. С тех пор он сделал множество изобретений в области электроники. Новое изобретение Владимира Кузьмича Зворыкина – ультрафиолетовый телевизионный микроскоп, передающий цветные изображения, привлекает сейчас внимание медиков и биологов всех стран.
Изобретатель Владимир Зворыкин. Радио «Свобода». 5 июня 1957 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
6:53 в Москве продолжит программу передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Как Рэй Нейгин вновь стал мэром Нового Орлеана. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В конце прошлой недели второй раз в должность мэра заступил Рэй Нейгин. Церемония его приведения к присяге проходила в том самом спортивном комплексе, где несколько дней спасались от наводнений десятки тысяч новоорлеанцев. Условия их жизни, как известно, были исключительно тяжкими. Кое-кто говорит, что там царил закон джунглей, за что многие винили мэра Нейгина. Тем не менее, он вновь стал мэром Нового Орлеана и обещает отстроить город во всей его красе. Слово Алану Давыдову.
Через 9 месяцев после жесточайшего урагана Катрина, принося присягу мэра на второй срок вместе с новыми членами городского совета Нового Орлеана, 49-летний Рэй Нейгин источал оптимизм. У нас есть возможность снова продемонстрировать новоорлеанское чудо. Вся страна наблюдала за нами в самый критический для нас момент. Сейчас Америка готовится увидеть нашу чудесную силу в ходе восстановления города, который является уникальной сокровищницей культуры. Рэй Нейгин – выходец из креольской семьи, бывший вице-президент компании кабельного телевидения и ярмарка. ярый демократ. В первый срок своей работы мэром Нового Орлеана Рэй Нейгин обрел репутацию неутомимого борца с коррупцией среди городских чиновников. Однако во время урагана Катрина осенью прошлого года Нейгин, не сумевший экстренно организовать спасательные работы, с шумом начал искать виновных на стороне. Он, например, всячески пытался представить дело так, что в провалах с эвакуацией тысяч граждан и в несвоевременной помощи полузатопленному городу виноваты преимущественно штатные и федеральные власти, но никак не он сам. Во время майских выборов мэра Нейгину противостояли 23 соперника, в том числе кандидат в основном белого электората, вице-губернатор штата Луизиана Мич Лэндрю. Нейгин выиграл эти выборы у Лэндрю во втором туре 52% голосов против 48%. По замечанию самого мэра, он победил, бросив вызов традиционным суждениям. Насколько закономерна его победа? Говорит новоорлеанский политический аналитик Грегори Геймер.
С учетом его слабой позиции в первом туре выборов, это примечательная победа. Но хочу отметить, что Новый Орлеан населен преимущественно афроамериканцами, как до, так и после урагана Катрина. И этот фактор усиленно эксплуатировался Нейгином в его предвыборной кампании. Например, он назвал Новый Орлеан «шоколадным городом», явно намекая, что он прежде всего афроамериканский выдвиженец. Но, на мой взгляд, очень важно, что в конце концов в мэры прошел кандидат, наилучшим образом соответствующий демографическому портрету города. Иначе бы мы имели очень сложную ситуацию. Сейчас, выиграв второй срок, Нейган говорит о ясном видении будущего. Думаю, мне предоставляется возможность войти в историю мэром, который, возглавляя Новый Орлеан в период грандиозного восстановления, ликвидирует множество существовавших до урагана проблем, таких как упадок, преступность и удручающее состояние общественных школ. Нейгану предстоит возглавить один из самых трудных в истории Соединенных Штатов восстановительных проектов. Эта миссия включает выбор наилучшего варианта перестройки Нового Орлеана, в котором десятки жилых кварталов стали необитаемы после исхода половины населения из города, разрушенного ураганом Катрина. Между тем, еще нет полной ясности, из каких источников будет финансироваться это восстановление.
Рассказывал Алан Давыдов. Поделиться своими соображениями относительно неожиданной победы мэра, которого обвиняли в коррупции, в беспомощности, в разжигании расовых страстей, я попросил социолога, профессора Мичиганского университета Владимира Шлепентоха.
Он грамотный политик. Он хорошо понимает настроение афроамериканского населения в Новом Орлеане, для которого расовый фактор оказался намного сильнее, чем другие соображения. А выборы американские показывают, что расовый фактор, несмотря на существующую, так сказать, политическую корректность в Соединенных Штатах, играет огромную роль. Это некий международный феномен, при котором население в разных странах мира, и в Соединенных Штатах, и в России, и во Франции, и в других странах, в общем, исходит из того, что коррупция – это неизбежный спутник политической жизни, и во многих случаях избиратели не принимают в расчет завязки их кандидатов в коррупционной деятельности. Это грустный, но универсальный факт.
Профессор, удивителен и еще один пример. Ведь в свое время вашингтонцы избрали в четвертый раз мэром столицы откровенного популиста, пойманного на употреблении наркотиков. Напрашиваются ассоциации с Россией, где дебатируется идея отказа от выборов мэров, дабы не допустить в городские головы людей недостойных.
Может быть, назначение в какой-то степени и поможет бороться с коррупцией, хотя, мне кажется, российский президент не очень активен в этой сфере деятельности. Но вместе с тем отказ от демократических принципов, отказ от выборов мэров, а после отказа от выборов губернаторов, это существенный удар по слабой демократии в России.
А есть ли, по-вашему, вообще неотразимый аргумент в пользу назначения мэров?
Конечно, нет. Потому что мы здесь наблюдаем обычный конфликт ценностей, но ценность демократии настолько велика, что вряд ли можно оправдать этот отход, вот еще один отход в России от этого принципа.
Говорил профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох.
Это была рубрика «В Америке сегодня», которая завершает наш час, но час этот не последний в нашей сегодняшней программе, будет еще один. Каковы, Полина, его темы?
Например, Всемирный день охраны окружающей среды, открытие кинофестиваля «Кинотавр», Москва принимает газетчиков.
Вот именно, Москва принимает газетчиков, 59-й Всемирный газетный конгресс, а также 13-й Международный форум редакторов. Вот эти события привлекают наше особое внимание, в связи с чем мы и задаем вам вопрос, какие газеты вы читаете и почему.
Я еще раз напомню номера пейджинговых компаний: в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода». И напоминаю, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17700.